Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, дорогие друзья. 16 часов. Это радиогостиная. 1 марта сегодня. Как-то вот раз в году мы активно вспоминаем о мужественности. Это в районе 23 февраля. Потом начинаем думать о женственности. Это ближе к 8 марта. Но сегодня мы между тем и другим. О мужественности мы уже говорили. Теперь о женственности. Но если серьезно, Оксана Куропаткина, привет.
Привет, Олег Шевкун.
Празднуешь первый день весны?
В душе.
Женственность для тебя, Оксана. Абстракция, конкретика, что?
Я, честно говоря, до сих пор не поняла до конца, существуют ли реальные гендерные различия. Вот. И с женственностью запуталась окончательно.
Я думаю, что именно поэтому ты и пригласила сегодняшнюю гостью.
Ну, наверняка.
И это?
Это журналист-психолог Ольга Гуманова. Здравствуйте.
Ольга, здравствуйте. Ольга, вы нам поможете распутаться здесь, в радиогостиной, с вопросами женственности, гендерных ролей и так далее?
Насколько смогу, может быть, в чем-то запутаю еще больше. Останутся вопросы, над которыми потом можно будет подумать.
Давайте мы начнем с самых таких простых вопросов. Помогите нам распутаться. Я видел, что вы психолог, что вы христианский журналист. Так вы психолог, вы журналист, вы христианский журналист, или то и другое можно без хлеба?
Я все вместе.
Христианский журналист. Такое, в принципе, бывает? Или есть просто вот журналист и не журналист, а уж на какие темы он пишет, это не столь важно?
Ну, мне кажется, это и про мировоззрение, и про темы. Это у кого как. Есть христианские журналисты, которые пишут на христианские темы. Есть христианские журналисты, которые могут работать в журнале «Комнатные растения».
Серьезно? Христианский журналист может писать о кактусах с христианской точки зрения, исходя из христианского мировоззрения, отношения к природе, к Творцу и так далее?
Почему бы нет?
И вы стали христианским журналистом, ну или просто журналистом, когда?
Я стала журналистом в начале 2000-х. Наверное, где-то в 98-м году у меня первые публикации появились. И первые публикации у меня появились именно в христианской молодежной газете, которая называлась «Татьянин день». До сего дня она дожила, по-моему, только в виде сайта. Я как-то даже не слежу, он сейчас обновляется или нет. Но тогда это была прекрасная печатная газета, такое замечательное достижение православной молодежи МГУ.
Ух
и
ты.
Там у меня были первые публикации.
Вы только что назвали мою альма-матер, МГУ, и только что до эфира, минут за 10, за 15, выяснилась одна интересная подробность. Оказывается, мы с вами знакомы.
Оказывается, мы с вами несколько раз знакомились, и в том числе
так
в МГУ.
Это было давно.
Это было давно.
Вот так. И дальше вы, собственно говоря, продолжали свой путь. У вас есть еще один большой проект, с которым вас зачастую ассоциируют, связывают. Проект matrona.ru. Это про что?
Это про женщин, это про женственность. Я этот проект придумала в 2005 году, потому что я очень разозлилась.
Ой. Это что, злость как созидающее чувство? То есть вот можно разозлиться, взять что-нибудь придумать, и это будет позитив?
Но там, наверное, действительно злость стала основным созидающим чувством, потому что у меня набралась огромная папка материалов, которые никто не брал. Я написала много статей, и всяким знакомым дружественным авторам заказала статьи, набрала интервью. Потом оказалось, что их не берут христианские издания, потому что эти материалы для них слишком женские.
Это как? То есть вот о чем? Подождите, вот я просто перебиваю, извините. Вот христианское издание отказывается взять материал, потому что он слишком женский. Это что, про моду? Тишина.
И про моду в том числе.
И про мужчин.
И про моду, и про мужчин. И даже про воспитание детей сказали, нет, это слишком для женщин, мы не возьмем.
Так, то есть, слушай, Оксана, ты понимаешь, вот мы тут говорим о гендерных ролях, значит, христианское издание абстрагируется от женской тематики, потому что это не наше. А что делать христианам тогда остается?
А, мне тогда этому всему на форуме Кураева дали прекрасное определение. Это матримониально-гинекологическое христианство, то, что вы пишете, поэтому мы не возьмем.
Так, и вы взяли и решили сделать свое что-то?
Я взяла и решила создать ресурс, на котором это будет уместно. Я подумала, что создать сайт – это не так уж сложно.
Сами, вот ручками, или вы наняли разработчиков, которые вот для вас все это дело создавали, делали и так далее?
Я не умею ручками, но нашлись добрые люди, которые мне сделали все совершенно бесплатно.
Так.
Которые просто из любви к искусству построили мне сайт, сделали дизайн. Потом этот дизайн сильно критиковали, но у меня не было претензий, поскольку это был подарок.
Да, дареному коню зубы не смотрят. А, слушайте, если я сейчас попытаюсь обобщить то, что вы говорите, и сказать так, дорогие друзья, дорогие слушатели, если вам есть что сказать этому миру, и вам продолжают говорить, что, вы знаете, это не формат, поэтому заткнитесь, возможно, есть смысл помолиться и не затыкаться, но найти или сделать ту площадку, на которой то, что вы хотите сказать, будет все-таки форматом. Согласитесь, поспорите с такой постановкой вопроса. Не залезайте в чужие форматы. Попытайтесь сделать свой. Вот как это сделали вы.
И я хочу добавить, как родилось название Matrona.ru. Я тогда общалась с одной дамой, христианским редактором, такая маститая дама, которую кучу книг отредактировала. Она была совершенно уникальная, она даже компьютером не пользовалась. Она писала такие вот старые редакторские знаки, корректорские. Сейчас
ой,
таких...
ну, такая Оксана, очень... видела когда-нибудь?
Конечно. Ну, вот. И сама делала более того.
Даже?
Да.
Так.
Вот, и она сказала, если ты хочешь что-то делать... у этого должен быть небесный покровитель. Почему существует журнал «Фома»? Потому что они его назвали в честь апостола Фомы.
Так.
И я подумала, а в честь
кто?
Кого...
А кто?
В честь кого назвать вот такое женское? Ну, кого у нас в Москве больше всех любят? Блаженную Матрону. А Блаженная Матрона, она еще и не одна. Есть Московская, есть Иннамнясевская, есть Солунская. Я решила назвать в честь сразу.
Всех Матрон,
да,
сразу.
В честь так. Всех Матрон сразу. И получилось такое... объемное по смыслу название, это и в честь нескольких святых Матрон, и сложился некоторый образ женщин, что это такая семейная женщина, домашняя, такая медленная, с устоявшимися взглядами на жизнь. И в этом есть некоторая ирония, потому что на слово Матрона употребляют в значении тетка, а тут показывают, что это может быть совсем не тетка, а это может быть что-то... серьезное, уважаемое, это может быть какой-то другой взгляд на жизнь, и что читательница готова подключаться, даже готова себя называть. Так, а вот мы, Матроны, тут на форуме там чего-нибудь написали, это наш клуб, что это даже не звучит обидно, это здорово.
Кстати, интересно насчет Матрон, одна моя знакомая так откомментировала контент. Ага, на этом сайте засели тайные феминистки. Согласитесь?
Но я не считаю, что я тайная, я явная, я как-то не скрываю.
Подождите, но вы меня совсем запутали. Феминизм в том виде, в каком я его себе всегда представлял, он такая штука богопротивная. Это женщина, которая говорит, что мы на равных с мужчинами, мы выше мужчин, мы круче мужчин. Вот все переворачивается. Это такой феминизм, не знаю, 60-х, 70-х годов. Или не тот феминизм, или не то представление.
Но сейчас в феминизме очень много волн, я даже не знаю всех подробностей о каждом из движений, там, где какие съезды проходят. Бывают очень радикальные феминистки, бывают просто странные. Я могу объяснить, как я это понимаю для себя.
Хорошо.
Для меня это некоторое право на говорение в СМИ, на говорение в публичном пространстве о женском. Как тогда у меня накопилась вот эта огромная папка, мы говорили, фу, тут про роды какие-то, ну, куда вообще христианство и роды, где это?
Подождите, а это плодитесь, размножайтесь.
И жена чадородием спасается.
Да, тут как бы я не очень понимаю проблему.
Спрашивали, а что в этом христианского? Почему это не в журнал «Здоровье», там не на какой-то медицинский сайт? Почему это не акушерство.ру, а почему это нужно христианские издания тащить, а что у христиан по-другому?
Что вы на это отвечаете?
Я на это отвечаю, что действительно многое по-другому, что действительно есть широкий круг вопросов, на которые христиане предпочитают получать свои ответы от своих экспертов, и что если то, что есть на общих медицинских сайтах, не устраивает, значит, нужно создавать что-то такое, что станет именно такой идейной площадкой, где будут именно наши взгляды отражаться.
А не получается ли такой закрытый между собойчик? Нам не важно, что думает большая наука, нам не важно, что думают большие, серьезные специалисты. Вот мы для себя такое поле создали, такую площадочку создали, и мы эту площадочку будем хранить, на что бы вокруг ни происходило.
Но я сейчас присматриваю за Матронами. Сейчас это приложение к «Правмиру». Там другая редакция, и сейчас я смотрю, там редакция очень увлечена наукой и медициной. Вот недавно интервью с кардиологом вышло, тоже, казалось бы, ну, христианство и кардиология, какое отношение это имеет. Мне кажется, между собойчик никого не доводит до добра, а как раз когда образуется такой симбиоз науки и веры, действительно получается тогда издание полезное, где все могут найти свои ответы на вопросы, где мы не скатываемся в какой-то изоляционизм.
Ну да, потому что иначе действительно мы рискуем впасть в одну из двух крайностей. Либо построить большую непреодолимую стену. Вот мы христиане с одной стороны, а с другой стороны все остальные люди, и мы как-то вот не особенно сообщаемся. Либо мы рискуем потерять свою идентичность, когда мы говорим о том, что мы как все остальные. Не-не-не, мы не как все остальные, потому что Бог определяет мировоззрение христианина, Бог меняет наш подход к жизненным вопросам. Вот найти вот эту грань, я даже не скажу золотую середину, потому что это не середина, это некая позиция. Мне кажется, это очень сложным. Вам удается?
Иногда удается, но, по крайней мере, к этому стремлюсь.
Сейчас, когда вы уже отошли от непосредственного руководства проекта «Матроны.ру», чем занимаетесь? Ну, просто чтобы слушатели вообще представляли, с кем имеют дело и кого сегодня мы принимаем в нашей студии.
Я очень сильно трансформировалась в практикующего психотерапевта. И прошлый год у меня прошел, я вообще сказала, в каком-то затворе. То есть я начала видеть свою жизнь так, что я принимаю клиентов, веду группы. Вообще писать мне как-то не надо или надо гораздо меньше. А потом я поняла, что это тоже очень важная часть моей жизни. И я не хочу стать только психологом, а я хочу быть именно психологом и журналистом или пишущим психологом, потому что это тоже такие сообщающие сосуды, потому что какие-то открытия в психологии, они побуждают писать тексты, а когда пишутся тексты, тоже как-то хочется больше работать.
Я хочу здесь добавить немножко вопросом. Вот мы говорили с вами про журналистику, мы говорили с вами про психологию, мы говорили с вами про консультирование, про написание текстов. Ольга, ужин дома мужу готовите?
Когда как. Иногда он готовит, чаще он.
А уборкой, какими-то такими делами, которые часто называют женскими, хотя тут тоже мы будем разбираться с этим, занимаетесь?
Ну, если честно, то я совершенно не уборочный человек. Я очень люблю всякие службы. И я считаю, что это правильно, когда люди вот так распределяют обязанности, что я могу, например, лучше писать тексты, кто-то лучше и быстрее меня моет полы.
А кто-то вам скажет, а вот женщина, это которая убирается в доме, это которая у плиты стоит, это которая детей воспитывает. Вот она женщина, Матрона настоящая. Что ответите?
Но я как-то не очень представляю, чтобы римские матроны стояли у плиты, в честь которых сайт был назван, в честь которых и тоже. И, наверное, вот это представление о том, что женщина должна обязательно готовить, что вся еда должна быть в доме приготовлена своими руками, там какие-нибудь пельмени слеплены вручную, не магазинные, обязательно домашний борщ. Это такое вот желание материнской заботы, которое воспринимается только так. Если мне не приготовили, меня не любят, меня не принимают. Понятно, что в современном мире очень легко решаются проблемы с едой в больших городах. Можно жить вообще ничего не готовить, но тогда человек просто не чувствует, что его видят, что кто-то ему оказывает любовь.
Вот именно об этом, о понимании женственности, о понимании красоты, о роли женщины мы сегодня будем говорить. Друзья, заходите в нашу радиогостиную. Вы можете нам написать через сайт theos.fm, вы можете нам написать через приложение Radio Theos, которое вы можете найти в мобильных платформах, это iOS и Android, или вы можете нам позвонить, очень хотим вас услышать, 8 800 333 1706. Давайте сделаем сейчас коротенький перерыв, и после этого вернемся в нашу радиогостиную, к нашей беседе.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
В эфире радиогостиная. У нас в гостях журналист и психолог Ольга Гуманова. Говорим о женственности, о гендерных ролях в целом. И у меня вот какой вопрос. У вас какое-то время назад вышла книга «Про замуж».
Да, ее так называют, книга про замуж, хотя она официально называется книга про одиночество. Я еще вторую задолжала издательству. Вот сейчас, если издатель меня слушает, то мне перед ним очень стыдно, потому что я затягиваю сроки.
Вторая будет про что?
Вторая будет «Одиночество расширенное и дополненное».
«Замуж расширенный и дополненный».
Да, «Замуж расширенный».
Ну да, потому что про замуж как-то оно понятнее, я так понимаю, женщинам. Саму книгу я, к сожалению, не читала, но читала достаточно много ваших колонок, и в нескольких из них говорится о том, что женщина, которая еще не встретила какого-то своего близкого человека, могла это сделать, не сделать, точнее, по разным причинам. И одна из этих причин та, что женщине на самом деле не так уж сильно и хочется принять мужчину в свою жизнь. Следует ли это понимать так, что у женщины почему-то не хватает вот той самой пресловутой женственности, которую непонятно как определить?
Но мне кажется, женственность не зависит от того, есть мужчина рядом или нет. Вот что вы сказали, что касается «хочу замуж и не хочу», действительно, из опыта работы с группами я могу сказать, что у большинства тех, кто приходит, всегда есть амбивалентность. Есть часть такая сознательная, логическая, которая говорит, я хочу, замуж надо, ну как же обязательно, вот мама говорит, что пора, там, мне уже столько лет по паспорту, там, потом совсем будет поздно. И есть часть неосознанная, которая очень сильно протестует, и которую важно уважать, важно видеть, важно принимать во внимание, чтобы с ней договариваться.
Можно ли сказать, что... Одна из причин, по которой у женщины что-то не складывается, это то, что она ведет себя не сообразно традиционным гендерным шаблонам. Вот если бы она готовила борщ, мыла полы до блеска и забросила бы работу и показала бы, что она вся для мужчины, вот тут бы у нее все бы и срослось.
Ну, тогда, наверное, первый вопрос, а как бы она жила до замужества, если она забросила все и готовила бы борщ? Как вообще жить в современном мире, не работая?
Ну и вопрос о традиционных шаблонах тоже. Ведь вы же вот буквально перед перерывом сказали, как это, я говорю,
неуборочный.
Вот прямо так. Это тоже немножко разрыв традиционного шаблона. Для многих, по крайней мере. Вот вы занимаетесь журналистикой, вы пишете на женские темы. Давайте все-таки попытаемся определить, потому что, да, от нас ускользает этот термин. Вот женственность, качество женщины, такой, которую создал Бог. Это что? Что главное для женщины в том, как вы на данный момент, на данном этапе своей жизни это понимаете?
Я бы, наверное, сказала, что главное качество женщины – это замедлять жизнь. Может, это чем-то покажется совсем странным.
Такой тормоз?
Ну, наверное, здоровый тормоз. Наверное, такой размышляющий тормоз, такой взвешивающий тормоз. Может быть, какое-то антикрыло, парус, якорь, как это назвать, вот что-то такое, потому что у нас в жизни очень мужское начало, жизнь очень быстрая, особенно в больших городах, принято достигать, принято куда-то бежать, успевать, и я не хочу сейчас в какую-то ведическую женственность скатываться, но действительно в жизни не хватает такого какого-то замедляющего начала, чтобы остановиться, подумать, может быть, какое-то время даже ничего не делать, тупить.
Зачем, Ольга? Вот, понимаете, я вот сейчас сижу и думаю о том, что, значит, так, вот мы пытаемся достичь большего, мы пытаемся достичь определенных целей, мы пытаемся изменить этот мир, изменить его к лучшему. И вот приходят такие тормозы, не тормоза, а тормозы, которые говорят, а мы вот сейчас поразмышляем, замедлим все это дело. Вот, ну ведь получается, что же вы ведь, размышляя и замедляя, замедляете достижение целей или нет?
Ну, есть такая русская поговорка хорошая, «поспеша медленно». И некоторые
цели... Ну, латинская
цели,
вроде бы еще когда-то,
может быть, и латинская изначально. И проблема, наверное, в том, что... Иногда как раз то, что ты слишком спешишь к цели, что ты слишком на ней зациклен, ничего не видишь вокруг, это как раз и мешает ее достигнуть. Что это такой очень силовой подход к жизни, а иногда можно попробовать как-то по-другому. Почему сейчас появляется мода на всякую медленную еду, там, в отличие от фастфуда, появляется слоу-фуд, который там выращивают... фермеры долго готовят, почему появляется мода на всяких handmade, натуральную одежду, что в отношениях тоже пора как-то замедлиться, и пора вот этой гонке найти какой-то противовес. Потому что даже бывает, ко мне приходят группы и на тренинги, которые раньше были, женщины с таким с очень силовым подходом. Они приходят вот с
таким... весь мир перевернет.
Приходят вот с таким планом, найти мужа к декабрю.
Да-да-да. Там уже потом... А потом его переделать к маю.
Потом переделать к маю, да.
И что? И вы им говорите, не-не-не-не-не, ищи бесполезно.
Если сразу сказать не-нет, то они просто сразу развернутся и уйдут.
Конечно.
И тут важно, наверное, самой не бояться быть медленной рядом с ними, что как-то показывать, что... не все в жизни достигается темпами пятилетки в 4 года, не все достигается какой-то гонкой планирования, что есть просто ну, такие достаточно хаотичные вещи, есть время, когда надо остановиться, помолиться, есть то, что от нас не зависит, то, что в руках Божьих мы не можем это контролировать никак.
То есть не бояться расслабиться и как-то замедлить и свой бег, а потом, возможно, и бег тех людей, которые вас окружают.
Наверное, так. Мне кажется, что если что-то можно назвать как призвание женщины именно в это время, наверное, вот это. Ну, потому что, ну, не борщ. Борщ прекрасный без женщин варится.
Как это?
И мужчина его лучше сварит.
А, в этом плане. Слушайте, ну, ведь тогда получается какое-то несоответствие. Вот смотрите, вы говорите о том, что задача остановить, ну, не остановить, замедлить этот самый бег. Но женщина на работе подчиняется мужчинам, потому что часто, не всегда, но часто, начальники бывают мужчины, у них есть план, у них есть мысль о том, что надо сделать, и все должно быть вчера. Дома есть муж, если он есть, у которого тоже есть определенные планы на жизнь. Значит, если она будет замедлять, то получается, что она как бы не выполняет еще одно ожидание. Ожидание того, что она будет, ну, если хотите, под властью, послушна. Или это от нее не ожидается? Вот жена мужу говорит, знаешь чего, вот... Вот не будет так быстро, как ты хочешь, потому что я сама медленнее, чем ты меня себе представлял. Он говорит, чего?
Ну, может быть, это предложить как-то так? Будет медленно, но пельмени вручную, или будет быстро, но вот эти вот замороженные, слипшиеся пачкой?
О, кажется, вы нашли путь. Вручную лучше, даже если медленно.
А следует ли это понимать так, что женщина, нацеленная на достижение цели, женщина, достигшая определенных успехов, а таких достаточно много, что вот такая женщина, она априори не женственна, и чтобы стать женственной, ей нужно... А что ей нужно?
Ну как, есть много примеров христианских женщин, которые много достигли, которые жены равноапостольные, миссионеры... И я бы не сказала, что они при этом как-то женственности лишились, даже если это были монахини или это были женщины, которые отказались от брака ради проповеди. И если к современному миру обратиться, разные типы женщин бывают. Бывают более деятельные, бывают менее домашние, у которых деятельность направлена вовне. Я, например, не понимаю, чем это можно сделать неженственной. Это женственность, ну, просто вот с такой направленностью.
А что в этом в таком случае женственного? Вот если это такая воительница, валькирия, ведьма, типа Гермионы Грейнджер, вот, что в этом во всем женского? То есть что женщина при этом не теряет, делая то, что ей нравится?
Ну, я бы сказала, что воительница и ведьма – это несколько разные архетипы, что ведьма, она такая более хаотичная, а воительница, она такая со стержнем, с копьем, с каким-то оружием, такая личностно сильная. Ну, как, да. Есть такое стихотворение «Мамы разные нужны», что такие женщины занимают свое место в мире, что чтобы у нас вообще было в мире без деятельных женщин, чтобы у нас было в любой церкви, где... Все женщинами делается, там
всевозможные... Матриархат такой бывает, да.
Да, матриархат. Да. Так, кто бы делал воскресные школы, кто бы организовал всякие мероприятия.
А кстати, про матриархат. Все христиане наверняка читали наставление апостола Павла о том, как должна быть устроена семья, что главе мужа Христос и что глава жены – это муж. Вот. И тем не менее, довольно часто можно наблюдать, в том числе и в христианских семьях, что сильная сторона – это как раз женщина, если она такая воительница, вот, и настроенная на то, чтобы чего-то достигать, и при ней мягкий, тактичный мужчина, подающий кофе в постель. Нормально ли это с христианской точки зрения, как вы считаете?
Ну, я бы остановилась на том, что это работает только в том случае, если глава мужу Христос.
Вот. Просто мы об этом забываем порой.
Мы пытаемся выстроить какую-то иерархию без Христа, где, может быть, муж становится на место Бога. А как люди распределяют роли, мне кажется, это их глубоко личное дело, но если они подобрались с такими характерами. Если он мягкий, она твердая, почему нет? Им хорошо друг с другом.
А не возникает ли здесь противоречие с наставлениями апостола?
Противоречие в чем может возникнуть? Что у них какая-то неканоническая семья, что они неправильно живут.
Что, ну, она, вроде его того, глав... да. Что она его глава. То есть, как бы вот, она решает все вопросы, а он мягкий и пушистый.
Может быть, не все, а стратегические вопросы, скажем, решает она, а тактические, практические и то, что касается, опять же, готовки, решает, например, он.
Ну, тут вопрос, почему вообще одну сторону жизни признавать важнее другой. Ну, вот они так распределили. Она решает этот круг вопросов, он этот. Почему мы решаем за них, что вот это важно, и это надо отдать мужчине, а это не важно, это надо отдать женщине?
Возможно, потому что именно так прочитываем наставление апостола. Вот считаешь, что муж глава, а как это понимать? Первая ассоциация, что глава, наверное, это тот, кто решает стратегические вопросы. А он, например... У него
не стратег.
Он, например, вот. Не стратег. Вот, и бедный мужчина чувствует себя каким-то неполноценным, что он не может, а женщина себя чувствует виноватой, что она никак не может втиснуться в это апостольское наставление.
Вопрос, что бы им дало, чтобы они втиснулись. В наше время семьи тем более счастливы, чем более они гибкие, чем меньше они пытаются себя уложить в какую-то схему и больше пытаются быть живыми, быть в любви. Тут вопрос, что для них в большей степени следование за Христом. Это пытаться себя в какую-то схему уложить. Вот они прочитали, что должна быть такая картинка, они как-то будут стараться себя под нее перековывать. Или они будут стараться больше любить друг друга, а больше любить друг друга, значит, ну, может быть, больше поддержки давать партнеру, как-то больше быть готовым его принимать в любых чувствах, каких бы он ни был. И быть такой вот гибкой, живой парой. Мне кажется, тут они в той степени христиане, в какой они живая пара, а не в той, кто у них варит борщ, а кто у них приносит деньги.
Тут Любовь задает вопрос. Во-первых, она вас тут просит, не обижайте, пожалуйста, Гермиону Грейнджер. Она классная девушка и хороший друг. Вот. У Гермионы Грейнджер, защитники, она не нуждается, наверное, в этом. Ну, ладно. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что отличает женщину от тетки. Наверное, я даже понимаю, о чем это. Значит, вот смотришь 20 лет, 25 лет, такая милая, добрая, может быть, немножко где-то в облаках, вот порхающая девушка, женщина. Потом смотришь ей 30-35 лет, она с сумками, с двумя детьми там или больше, с мужем, и она на все обозленная. И она, в общем, уже ни к чему особенно не стремится. И она как раз вот, вот тетка теткой. Что произошло?
Я сейчас, наверное, впаду в грех осуждения и расскажу сплетню.
Ой.
Я недавно простудилась, поэтому на службе стояла не внутри церкви, а стояла у дверей. А там стояли две бабульки, такие женщины за 50, не старухи. И одна другой жаловалась, ох, как обидно, что мне ни сын, ни дочь не дают внуков. Вот я думала, что я сегодня внучку поведу к причастию, а мне ее не дали. А сын вообще там только крестить разрешил, а в церковь водить не разрешает. Вот как же я без них? И я подумала, это же классный приход, потому что церковь, где я стояла, это приход очень активный. Там есть киноклуб, там есть и чаепитие, паломнические поездки, все есть. И почему даже в таком прекрасном приходе человек не может себя найти? Ну, так вот, когда еще много бодрости, когда можно сделать и это, там, развитием каким-то своим заняться, на лекцию сходить, которые там читаются. Угу. Почему ей нужно для того, чтобы жить, обязательно кто-то еще? Обязательно ей нужно, чтобы дети что-то делали, чтобы ей с внуками давали что-то делать. И, наверное, теткой женщина становится, когда она отказывается от себя, и когда ей для жизни становится обязательно нужен кто-то еще, и вне кого-то еще она себя не мыслит. Потому что тетка, она же как? Она с сумками. Ей наплевать на свой внешний вид, потому что она о себе забыла. Она живет для других.
Нет, потому что она такая самоотверженная. Она носит и свой крест, и все кресты сразу, сколько на нее повесишь.
И она... сколько она может даже и не спрашивать.
Да, вот поэтому она. Это она молодец или не молодец?
Другой вопрос, кто на нее повесил?
Так все, кому не лень.
Так и она сама рвется за весь мир нести ответственность.
Отдайте мне ваши кресты. Ну-ка, давайте. Что зажали туда? Давайте сюда.
Значит, мама звонит сыну и говорит, я яблоки с дачи привезла. Вот сегодня обязательно приезжай. Я же такую сумку ради тебя здоровую тащила. И если сын не приезжает, то это ее обижает, это ее оскорбляет. Потому что я же живу-то ради чего? Ради кого? Где проблема?
Проблема в смысле, наверное, что у нас действительно женщины достигают возраста, когда, казалось бы, они становятся свободнее, чем в молодости. Ну, может быть, они там в 20 лет учились, искали себе мужа, потом они жили ради детей, потом дети подросли и могут как-то уже сами, а как без всех, кто может сам, жить непонятно. Непонятно, ради кого, ради чего, а я-то тогда зачем нужна? Мне надо срочно кого-нибудь еще взять, кому-нибудь еще помогать.
Ну да, да, чтобы был смысл, чтобы чем-то заполнялось. А тут получается, что Бог создал человека, и для человека на самом деле важно общение с Богом. А дальше при этом условии он что? Самодостаточен? То есть вот мы знаем Бога, мы общаемся с Богом. И дальше, то есть получается, мне никто не нужен больше? Или как?
Понятно.
Или для чего?
Что это такой недостижимый идеал, чтобы человек был совсем самодостаточный, как какой-нибудь отшельник в пустыне, и христианину нужна община, и, в общем-то, как-то неправильно даже существовать вне общины. Но у каждого есть какая-то своя жизненная цель, свой смысл, который предстоит открыть, и это задача, от которой лучше не убегать, потому что она догонит.
Тогда отношения между мужем и женой, где, собственно, эта грань, когда, с одной стороны, станут двое, будут двое одна плоть, то есть вот как бы они друг друга дополняют. С другой стороны, когда люди теряются вот в этой общности, то есть вступая в эту общность, я не знаю, может быть, я не очень четко сейчас это формулирую, вступая в эту общность, они теряют свою индивидуальность. Вот...
Потеря общности часто так происходит, что люди вступают в брак как два набора таких вот расчлененных каких-то конечностей, частей тела. То есть вот, ну, может, я страшный какой-то кровавый пример привела, ну, или как два...
Не, нормальный пример, он доходит до сознания.
Или как два инвалида, один из которых на костылях, а у другого там какие-нибудь вместо рук протезы, они образуют друг из друга такого вот целого человека.
Так мы часто так и говорим молодым. Вот смотри, вот ты не можешь там вот то-то, то-то, у тебя вот это сильные стороны, у тебя это слабые стороны, а у нее наоборот, вот это сильные стороны, вот это слабые стороны. Вы друг друга дополняете, вы будете семьей, потому что твои силы дополняются, твои слабости дополняются ее силами, и наоборот. Что в этом не так?
Тут вопрос, он действительно не может ходить, или он сидит в инвалидной коляске и болтает ножками, и другой его возит, и ему не душеполезно там оставаться, потому что он своими ногами может ходить прекрасно, просто не учится.
Ага. То есть тогда получается, что это не само взаимодополнение, а это попытка сделать за другого человека то, что, в принципе, другой человек мог бы сделать и сам.
Что это попытка не развиваться, а попытка застыть в каком-то таком, может, сладком в первое время, но слиянии, которое достигается за счет того, что человек отказывается от роста. И если за такой парой понаблюдать лет 20, иногда видно, что они... в зрелом возрасте сохраняют что-то подростковое, что, ну, как бы все их ровесники, которые с ними когда-то были вместе, за это время выросли, у них взгляды изменились, они повзрослели, а эта пара остается вместе именно за счет того, что они не растут.
Они растут почему?
Не растут, потому что страшно расти, потому что, ну, есть такой способ от мира спрятаться, как-то вот вцепившись друг друга. Ну, угу. Они же не только от мира прячутся, они прячутся от каких-то вызовов Божьих к себе, что есть у Бога какой-то план относительно их жизни, как-то до них пытаются достучаться, может быть, через какие-то события, через какие-то мысли. Они говорят, нет-нет, Господи, нас сейчас не трогай, вот мы вдвоем им будем сидеть, и мы не хотим никаких отдельных планов для каждого из нас.
Ну да, мы перезимуем, мы переждем, мы всю жизнь переждем, потом в вечность попадем.
Но некоторые благочестивые христиане сказали бы вам, что с того момента, как они дали брачные обеты, уже нету отдельного замысла Бога относительно жизни каждого, а есть замысел Бога относительно, или промысел Божий относительно семьи в целом. Мы с Тамарой ходим парой. Вот. И в Писании сказано, ну, это, конечно, больше для протестантов, вот, что
Писание
двое...
Писание вообще для протестантов.
Вообще, это да, так, между нами. Олег, ну, между
ладно,
нами.
Ладно, между вами.
Вот, а в Писании сказано, что двое будут одна плоть. Ну вот, у нас все общее, мы пытаемся понять замысел Божий относительно нашей общей жизни, а по отдельности, а смысл тогда семью заводить?
Ну, плоть-то действительно одна, но тут вопрос, что в этой плоти две души, и что у каждой души свои чувства, что каждая душа может по-разному молиться, и если душа полностью откажется от своих стремлений, то и брак тогда тоже будет мертвым. Что тут важно найти грань между тем, чтобы оставаться парой, и тем, чтобы каждый в паре не переставал быть собой.
То есть ключевое понятие, если я правильно услышал, в семейной жизни, вне семейной жизни, независимо от этого, сохранять какую-то свою идентичность, ну, то особенное, что дал вам Бог, не растворяться друг в друге, так скажем.
Наверное, да. Как сказал недавно почивший архимандрит Кирилл Павлов, прислушайтесь, куда вас Господь призывает. Он в своих беседах с семинаристами, с будущими матушками с Регинского отделения, с разными людьми, которые к нему обращались, всегда много говорил о том, какое есть личное Божие призвание для каждого человека. Что это то, что очень важно услышать и чему следовать. Что в зависимости от этого вообще у человека жизнь и христианская, и жизнь человеческая в целом или сложится, или нет, насколько он услышит именно, в чем призыв Бога к нему.
Но тогда опять я перестаю понимать, потому что светские психологи скажут то же самое. Занимайтесь совершенствованием, найдите свой путь, сохраните себя, несмотря ни на что. В чем же тогда здесь определяющая особенность христианского мировоззрения? И этот вопрос я обязательно задам, но сделаем мы это буквально через несколько секунд после нашего короткого перерыва. Оставайтесь с нами, это «Радиогостиная».
«Радиогостиная». Наши двери открыты для всех.
Ольга Гуманова с нами сегодня, психолог, журналист. Мы пришли к тому, что не растворяться друг в друге. Мы пришли к тому, что красота, женственность, все это важно хранить. И важно понять тот путь, которым вас Бог ведет. Светский человек скажет, ну, без Бога, но по сути то же самое. Просто важно понять свой путь. Я так всегда считал, что как раз традиционная, консервативная, христианская позиция – это именно одна плоть. Чем тогда, вот, скорее всего, я недопонял, тогда объясните тогда, вот чем то, что вы сказали, собственно говоря, отличается от позиций светских, и в чем тут тогда христианского именно в таком мировоззрении?
Наверное, я бы сказала, отличие здесь в понятии счастья. То есть есть много людей, которые обращаются к психологу за тем, чтобы достигнуть счастья. И они верят в то, что если они выберут какие-то верные правила жизни, если они будут проработаны, если они там много часов отходят на группу или на личную терапию, у них будет счастье постоянное. Но вот то, что мы называем призванием, то, что мы называем путем, это далеко не всегда сплошное счастье. Это то, через что человеку важно следовать, но иногда ему на этом пути бывает больно. Иногда на этом пути переживает что-то для себя тяжелое, что-то теряет. Это не обязательно путешествие по Солнечной долине, это может быть путешествие по каким-то тернистым горам, оно может быть трудным, но оно его, и его ценность именно в том, что это твое, что ты выбрал. Да, это тяжело, да, это местами больно, но это твое, и главное твое счастье – это то, что ты свое вот это нашел. Что можно сказать о паре? Наверное, грань между слиянием и такой какой-то совершенно раздельной жизнью, где каждый сам по себе, это то, насколько каждый уважает, что, ну да, плоть у нас одна, но души-то в ней две, и наши призвания могут чем-то отличаться. И важно ради сохранения единства не начать в другом человеке его стремление следовать его путем душить. Понятно, что иногда можно как-то договориться. Иногда никак нельзя договориться, если ну, у людей какие-то совсем разные жизненные цели возникают в какой-то период, и тут может только кто-то кому-то уступить. И пары, они могут остаться только за счет того, что кто-то от чего-то своего, может быть, на время, но откажется.
Ну, это как раз совершенно христианская тема, это жертвенность, это умение жертвовать. То есть, если это у нас есть, тогда у нас есть и то, чем нам жить, скажем так, что нас будет скреплять дальше. Хорошо, Ольга, ну вот мы говорили с вами о женственности, мы говорили о консервативном взгляде. Я вброшу еще одно понятие, которое часто используют. Говорят о женской красоте. Особенно сейчас, перед 8 марта, мужчины будут говорить женщинам, вы такие красивые, вы такие замечательные, вы такие милые. Вот для вас, как для женщины, как для человека, который и занимается этими вопросами, и пишет об этих вопросах. А красивая женщина – это?
Красивая женщина – это, наверное, стиль, это искусство быть собой.
Опять
красивая женщина – это живая женщина, которая не пытается носить маску кого-то другого. И что касается комплиментов, наверное, я бы хотела отметить, что у нас многие мужчины умеют их делать только как-то очень сверху. Я один раз об этом в блоге писала, что ну вот так как будто идет конкурс красоты, и все женщины с очень большой охотой в нем участвуют и очень в нем заинтересованы, и хотят там получить наивысший балл, а мужчины сидят в жюри и показывают баллы. И как будто все этого балла очень ждут, как будто он очень важен.
На самом деле они не ждут.
На самом деле кто как. Кто-то, может быть, и ждет, а кто-то, может быть, и не ждет. Кому-то, может быть, это мнение глубоко безразлично.
Слушайте, а вам лично не претит вот такая сладостно-конфетная атмосфера 8 марта и всего того, что его окружает, с какими-то сладкими, но избитыми дежурными словами, которые повторяются снова и снова? Вот вы как лично к этому относитесь?
Мне лично не претит. Я бы сказала, что чем старше я становлюсь, тем я начинаю лучше относиться и к советским праздникам, и к православным праздникам, и к западным праздникам, к любым праздникам, которые появляются. Потому что ну, мало радости в жизни. Если какой-то еще повод возникает, то почему бы нет? И что касается традиций, то традиции – это очень важная вещь именно для семьи, особенно для семьи, где есть дети, что люди создают ощущение праздника именно такими банальными, повторяющимися из года в год вещами, елкой, тем, что на 8 марта тоже какие-то свои обычаи есть, что утром папа надевает фартук и готовит, что маме дарят мимозу, что маме дети рисуют какие-то открытки. И тут как раз и работает это постоянство, что это из года в год повторяется, потому что если бы ритуалов не было, или если бы они были каждый год совсем разные, то именно не было бы ощущения, что это именно вот этот праздник, что он каждый год бывает, что каждый год мы к этому прикасаемся, такой вот способ радости, почему нет, ну пусть сладко, ну пусть конфетно, а чем плохо-то?
Кстати, про праздник и про красоту. Неоднократно и лично слышала, и читала на всяких популярных ресурсах такой тезис, что именно женщина вдохновляет мужчину быть мужчиной тем, что она красива. И зачастую подтекст здесь такой, что именно женщина отвечает за гендерную состоятельность мужчины, вот, потому что вот если женщина некрасивая, бурчит, ворчит, или она такая суперпробивная и сама пока что она и сама со всем справится, то мужчина не чувствует вдохновения, он не хочет ничем заниматься, он не хочет ничего делать, вот, он внутренне ломается как мужчина, вот, и уходит к той женщине, которая дает ему возможность спасти себя. Вот, причем зачастую это такая своеобразная игра, женщине не всегда и надо, чтобы ее спасли на самом деле, ей просто нужно привлечь мужчину. А вот как вы относитесь к такой постановке вопроса?
Значит, то есть мужчина определяет себя через женщину?
Да.
А я тогда и другую сторону нарисую, потому что добавлю к этому вопросу, потому что женщина, которая говорит, я не могу быть дамой, если все мужики, которые вокруг меня вот такие... скажем так, плохие. Да, вот она наоборот, она себя определяет через мужчин. Вот в моей жизни нет нормальных мужчин, ну вот и я такая же получилась. Или мужчина говорит, вот меня женщины не поддерживают, и я такой получился.
Но всегда есть всегда искушение такое есть переложить ответственность за свою жизнь на кого-то внешнего, сказать, что вот это мужчины рядом не такие, вот это женщины рядом не такие, поэтому я рядом с ними могу только так жить. И тут большую роль играют даже не те, кто рядом с нами оказался, а то, что у нас внутри, какой у нас внутри женский образ, какой у нас внутри мужской образ. И наоборот, то окружение, которое есть снаружи, оно притягивается тем, что у нас внутри сложилось. И если мы хотим, чтобы изменилось, чтобы мужчины рядом с нами стали другие, или чтобы женщины рядом с нами стали другие, придется что-то менять в себе. Придется какие-то качества, которые мы видим пока только снаружи, себе присваивать. Вот как это можно объяснить? Ну, таким простым примером влюбленности. В молодости люди обычно более влюбчивые, и вот мы видим, что кто-то нас притягивает так, что прямо ах, что вот это прекрасный человек, мы за ним готовы пойти на край света. Можно поисследовать, зачем мы, собственно, там так сильно бежим. Скорее всего, бежим за чем-то, чего нам себе внутри не хватает. И если нам такой человек явился, то он является далеко не всегда, чтобы с ним были отношения, чтобы с ним создавали семью, а чаще даже для того, чтобы мы на него посмотрели, подумали, а он нам о чем, а чего нам такого в себе не хватает, что для нас вот это оказалось настолько ярко.
Ну, на самом деле, я сейчас пытаюсь тоже это перевести на простой язык, а вы скажите, Ольга, прав, не прав, когда девушка жалуется, ты, елы-палы, что-то ко мне все, не такие, парни какие-то не те клеятся, вот какие-то все не те. Она ищет проблему в тех парнях, что-то они все не те клеятся, а на самом деле проблема, возможно, и в ней. То есть они-то клеятся именно к ней, значит, есть что-то такое, что притягивает к ней именно таких людей.
Значит, действительно, есть что-то такое, оно далеко не всегда может быть осознанно, иногда требуется много времени и сил, и трудов для того, чтобы это найти, и вот эти парни, которые притягиваются, это такой, может быть, бесплатный диагноз, что... Ну, вопросы задать к жизни, а почему ко мне такие приходят?
Девушка-христианка, очень добрая, очень милая, очень любящая, очень благочестивая, говорит... Что-то парни, которые рядом со мной оказываются, они все какие-то маменькины сыночки. Что ей делать?
Ну, наверное, посмотреть, а чем она их поддерживает, в чем она для них мама. Если они маменькины сыночки притягиваются к ней, скорее всего, они в ней тоже ищут маму. Значит, в ней чего-то такого материнского очень много. Причем такая вот материнская составляющая, которая притягивает маменьких сыночков, это часто бывает очень незрелая инфантильная женственность. То есть женщина может считать, что она такая мама-спасательница, что она может какого-то инфантильного мужчину подобрать, как-то помыть, побрить, устроить на работу.
Да-да-да, переделать, покаять, переделать и так далее.
Покаять, переделать, обратить.
И опять мы часто думаем, что вот это вот и есть женственность, вот это и есть посвящение, и вот это вот мой крест, который я на себе несу. Получается, это не совсем так.
Ну, получается, что она это берет и отказываясь от своего роста, потому что если бы она себе разрешила вырасти, то маменькины сыночки бы отвалились, и ей бы стало с ними интересно, и они бы уже в ней не находили добрую мамочку, которая их притягивает, что тогда ее женственность стала бы другая.
Что пожелаете нашим слушательницам? Я понимаю, что пожелания часто бывают избитыми. Почему-то, надеюсь и уверен почему-то, что от вас избитого пожелания не услышу. Часто говорят там здоровья, успехов, еще чего-то. Вот нас слушают женщины, нас слушают сестры, нас слушают матроны. Что пожелаете?
Я постараюсь что-нибудь неизбитого, но раз женщины, сестры и матроны, то я бы пожелала женского единства, потому что ходят разные легенды о том, что женской дружбы не бывает, что женский коллектив – это гадюшник. На самом деле женщины прекрасно умеют объединяться, и у женщин есть поводы объединяться, потому что действительно нам нужны и свои площадки, и нужно как-то разрешить себе говорить на женские темы. Наверное, я бы пожелала единства и любви.
А мужчинам? 23 февраля уже прошло, но все-таки.
Да, наверное, того же самого. Почему, собственно, мужчинам желать чего-то другого?
Я тут уже хотел поворчать, но феминизм начинается. А она взяла и того же самого мужчинам пожелала.
Так это и есть феминизм, Олег, если что.
Вот так, да?
Конечно.
Понятно, ладно, ворчать уже не буду. Оксан, есть заключительный вопрос?
Есть заключительный вопрос. Стоит ли женщине чувствовать себя виноватой, когда мужчина ей говорит, что вот если бы ты была вот чуть помягче, чуть поженственней, вот и я был бы другим?
30 секунд на ответ, Ольга.
Он бы тогда был каким именно другим? Вот я не очень поняла. Ну, наверное, когда он хочет таких качеств от женщины, это может быть про то, что ему самого этого не хватает, что, может быть, ему самому страшно быть мягким хотя бы иногда. Он выбрал для себя образ такого твердокаменного мачо, и, ну, может быть, тут роль женщины даже не как-то на него повлиять через мягкость, а просто показать, что такой быть можно, что такой быть не страшно, можно иногда себе это позволять, и это про свойство живого человека.
Ольга Гуманова, психолог, журналист, была сегодня с нами в радиогостиной. Ольга, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Оксана Куропаткина.
Олег Шевкун.
Программа «Радиогостиная». Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
«Радиогостиная» на том же месте, в тот же час.